Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Совете Безопасности ООН продолжаются дискуссии по иранской проблеме. В Нальчике проведена операция против боевиков. В Бишкеке прошел крупный митинг оппозиции. Постоянные члены Совета Безопасности ООН разошлись во мнениях относительно иранской ядерной программы. Россия и Китай не считают необходимым ставить вопрос о санкциях против Тегерана. США и Великобритания намерены добиваться принятия резолюции, обязывающей Иран прекратить ядерные разработки. В случае ее невыполнения против Тегерана могут применяться санкции и даже военная сила. В пятницу Международное агентство по атомной энергии передало Совету Безопасности ООН доклад, в котором говорится, что Иран не выполнил требования прекратить обогащение урана до 28 апреля. В Нальчике, Кабардино-Балкария, в ходе спецоперации сегодня уничтожены три боевика, скрывавшихся в квартире в одном из жилых домов. Никто из милиционеров и мирных жителей не пострадал. Ранее в Карачаево-Черкесии были проведены две спецоперации. По данным ИТАР-ТАСС, в станице Сторожевая убиты четыре боевика, оказавших вооруженное сопротивление. Еще один боевик уничтожен в городе Тиберда. Все пятеро числились в розыске по обвинению в убийстве семи милиционеров в Карачаевске в прошлом году. В центре Бишкека сегодня прошел митинг киргизской оппозиции. Тысячи участников акции требовали ускорить проведение конституционной и судебной реформ, усилить борьбу с преступностью, отправить в отставку ряд высокопоставленных чиновников. К участникам митинга вышли президент Киргизии Курманбек Бакиев и премьер-министр Феликс Кулов. Они заявили, что требования протестующих будут рассмотрены и учтены. Организаторы митинга заявили, что дают властям месяц, чтобы начать проведение реформ. На 27 мая в Бишкеке запланирована новая массовая акция. Президент Франции Жак Ширак и глава палестинской автономии Махмуд Аббас провели переговоры в Париже. Ширак высказался за возобновление финансовой помощи палестинцам.
Франция полагает, что помощь должна быть возобновлена по причинам как гуманитарным, так и политическим. Франция будет выступать за такое решение перед мировым сообществом и, в частности, перед странами Европейского Союза.
Сказал французский президент. Он также призвал движение «Хамас», сформировавшее палестинское правительство, отказаться от насилия и признать Израиль. Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил.
Нужно продолжать оказывать помощь палестинскому народу. Я имею в виду прежде всего гуманитарные поставки и средства на выплату жалования госслужащим. Это совершенно необходимо. Это для палестинцев вопрос жизни и смерти. В противном случае нас ждет катастрофа.
Сказал глава палестинской автономии.
Радио «Свобода». Новости.
Айман Аз-Зауахри, второе лицо в иерархии Аль-Каиды, призвал пакистанцев свергнуть президента страны Первеза Мушаррафа. Видеозапись заявления Аз-Зауахри появилась в пятницу на одном из исламистских сайтов в интернете. Известный экстремист также призвал пакистанских военнослужащих не участвовать в операциях против исламских боевиков как на своей территории, так и в соседнем Афганистане. Аз-Зауахри вновь подверг критике действия США и их союзников в Ираке. Судя по всему, видеозапись была сделана сразу после 9 апреля, третьей годовщины свержения режима Саддама Хусейна в Ираке. Турция признала, что ее войска проникли на территорию Ирака в ходе операции против курдских повстанцев. Из Стамбула передает наш корреспондент Елена Солнцева.
Турецкие военные проводят крупнейшую операцию против курдских сепаратистов на границе с Ираком. По информации турецкого телеканала НТВ, отряд сил быстрого реагирования из 100 человек проник на территорию Ирака. Там уничтожен крупный военно-тренировочный лагерь сепаратистов. Факт нарушения турецко-иракской границы подтвердил министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль. Уничтожение курдских боевых группировок на территории Северного Ирака идет на пользу Багдаду. До тех пор, пока Ирак сам не сможет обеспечить безопасность своих границ, это будем делать мы. По информации прессы, вооруженные силы Турции взяли под контроль 8-километровый участок на территории Северного Ирака. Военные утверждают, что не планируют широкомасштабного вторжения в Северный Ирак, населенный в основном курдами. Багдад, однако, направил официальную ноту протеста властям Турции, потребовав прекратить военную операцию в этом районе. сегодня. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Иран остается наиболее активным спонсором терроризма в современном мире. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о терроризме. Авторы документа обвиняют корпус иранских революционных гвардейцев и Министерство безопасности в прямом участии в планировании терактов. Среди других стран, поддерживающих терроризм, в докладе названы Куба, Ливия, Северная Корея, Судан и Сирия. Согласно данным Госдепартамента, в минувшем году в мире были совершены более 11 тысяч терактов. Погибли 14,5 тысяч человек. В Белом доме состоялась встреча президентов США и Азербайджана Джорджа Буша и Ильхама Алиева. Азербайджанский президент поблагодарил Буша за помощь в обеспечении безопасности энергетических ресурсов Каспийского региона.
Мы весьма благодарны Соединенным Штатам за ведущую роль в поддержании безопасности в области энергетики в нашем регионе и за помощь в создании надежной транспортной инфраструктуры. Это позволяет нам развивать Каспийские резервы нефти и газа в полном масштабе и доставлять их на международный рынок.
Заявил Ильхам Алиев. Со своей стороны Джордж Буш подчеркнул важность развития демократии в мусульманской стране.
Мы вели разговор о необходимости другим странам мира увидеть современную мусульманскую страну, которая в состоянии обеспечить благополучие для своих граждан, страну, которая осознает важность демократии для своего будущего.
Сказал Джордж Буш. Американские и азербайджанские президенты также обсудили проблемы Ирака, Нагорно-Карабахский конфликт и ядерную программу Ирана. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа нашей радиостанции «Час прессы» по субботам. Надо ли напоминать, всегда мы говорим о спорте. В студии сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, как и все последнее время. Продюсер Михаил Косторов, координатор Марина Стауни. Можете воспользоваться телефоном прямого эфира 8 800 222 12. Пейджинговой связью можете воспользоваться. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Интересно, что на этой неделе получили развитие как раз те темы, которые мы обсуждали, безусловно, в прошлую субботу, ну и вообще в последнее время эти темы мы обсуждали неоднократно. Я имею в виду назначение Владислава Третьяка, которая называлась избранием, выборами, но поскольку безальтернативная основа, все до единого проголосовали за, я считаю это назначением, президентом Федерации хоккея России, и отставка тренера футбольного «Спартака» Александра Старкова. Как раз вот, если слушатели помнят, в прошлую субботу мы об этом говорили. И продолжим говорить после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями.
В Праге начался розыгрыш финала 4-х баскетбольной Евролиги УЛЕП. В полуфиналах победитель двух последних лет Маккаби из Тель-Авива выиграл у испанской ТАУ Керамики 85-70, а московский ЦСКА взял верх над другим представителем Испании Барселоной 84-75. Финал Маккаби ЦСКА и матч за третье место ТАУ Керамика Барселона состоятся в воскресенье.
А в Бремене проходит командный чемпионат мира по настольному теннису. Там в мужской части турнира определился состав четвертьфинальных пар. Все четыре матча 1/8 финала завершились с одинаковым счетом 3-1. Так россияне выиграли у шведов, французы у бельгийцев, чехи у румын, а австрийцы у греков. И таким образом четвертьфинальные пары таковы: Китай-Франция, Германия-Россия, Гонконг-Австрия и Южная Корея-Чехия.
В соревнованиях женщин стали известны полуфиналистки. Ими стали теннисистки Китая, выигравшие у соперницы Северной Кореи 3-0. Команда Белоруссии, нанесшая поражение с таким же счетом сборной Южной Кореи. Япония взяла верх над Венгрией 3-1, и с таким же счетом Гонконг одолел Австрию. Таким образом, в полуфиналах встречаются Япония-Гонконг и Китай-Белоруссия.
Ну и от настольного тенниса перейдем к теннису большому. На мужском турнире ATP в Барселоне определились полуфиналисты. В четверке сильнейших три испанца. Это Рафаэль Надаль, который выиграл у финна Ярка Ниеминена, Томми Робредо, который победил Радека Штепаника из Чехии, и Николас Альмагро, который взял верх над своим соотечественником Хуаном Карлосом Феррера. И единственным не испанцем в этой четверке является Станислас Вавренко. Швейцарец победил хорвата Иво Карловича.
В Стокгольме состоялись матчи второго тура шведских хоккейных игр. В рамках последнего этапа Еврохоккей-тура сборная России потерпела поражение от команды Швеции 6-7, а финны нанесли поражение чехам 5-1. Заключительные матчи состоятся сегодня в субботу.
Ну и хоккейная тема переносит нас за океан. В Национальной хоккейной лиге продолжается первый раунд плей-офф. Вчера там три матча были сыграны. Два из них на Востоке. Монреаль уступил Каролине 2-3, а Филадельфия выиграла у Баффало 5-4. В обеих этих сериях счет 2-2. На Западе Колорадо проиграл-таки, наконец, Далласу 1-4, но все равно в серии пока уверенно впереди 3-1.
А в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 4 матча. На Востоке Вашингтон уступил Кливленду 96-97, но ведет в серии 2-1. На Западе Лос-Анджелес Лейкерс выиграл у Феникса 99-92, вышел вперед в серии 2-1. Сакраменто одержал победу над Сан-Антонио 94-93 и сократил отставание в серии 1-2 счет стал.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Михаил Костуров, координатор Марина Стауни. И у нас уже есть звонки до того, как мы начали даже обсуждать животрепещущие темы.
Ну вот сейчас, видимо, начнем с помощью слушателей. Николай из Московской области нам первый дозвонился. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Николай.
Поздравляю вас всех с наконец-то наступившим настоящим теплом.
Спасибо.
И вас.
Вы знаете, в отличие от нас, простых смертных, вы, конечно, смотрели матч Милан-Барселона. И вот мне хотелось бы ваше мнение знать, был ли гол или все-таки там было нарушение?
Николай, вы знаете, вот, вот я в первый момент не заметил никакого нарушения, не знаю, как коллеги, и при повторе не заметил, потому что там как совсем была какая-то другая точка. Вообще, вот, в принципе, было не видно, но судья находился близко. В принципе, вот Андрей Шевченко, конечно, был разочарован так внешне, но особенно как бы не спорил. Возможно, что он где-то вот Пуйоля там за руку придержал, дернул. Ну, бежали вместе, и человек упал. Ну, вот я, честно говоря, не знаю. Ну, просто другое дело. Предположим, даже был бы забит гол, это еще не значит, что вышел бы Милан. Счет бы только сравнялся по сумме двух матчей. Еще было у Барселоны время, потом добавочное время, пенальти. Но, конечно, ну, люди не застрахованы от ошибок. Даже такие хорошие судьи, как Маркус Мерк. Вполне возможно, что и не было нарушения, как утверждает Карло Анчелотти.
А у нас на связи Кирилл Николаевич из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
С наступающим вас праздником футбольным по старому календарю, скоро 1 мая. Да. Вот, желаю всем нам успехов. Насчет Старкова я немножко обижен, но вдаваться не хочу.
За Старкова обижены, да?
Да, что с ним такая ситуация.
Понятно.
Хотя считаю, что достаточно, мне кажется, интеллигентный человек, заслуги перед латвийской сборной и так далее. То есть нельзя быть так круто. Да. А вот о Петржеле чуть-чуть в двух словах побольше. Мне кажется, он все-таки прав, когда буквально вымогает, берет за горло питерские власти. Обещали ведь, понимаете, игроков запасных, ну, обеспечить. Но так и остался «Зенит» по существу без боевого запаса, травмы и так далее. Все это предвидели, говорили. Вот. Говорят, что выкручивайтесь, мол, ну, за вот те деньги, которые вам дали. Хотя у Питера вроде бы есть возможности получше обеспечить резервный состав. Ну и вот я так в прошлой передаче говорил, все-таки еще мысль. Вот, например, очень хорошо заиграл, слава богу, Сычев и прочие. Почему бы питерцу с Локомотивом не объединиться? Мне не жалко Аршавина и Киржакова, слава им большая, очень жалко. Но поменять с Локомотивом, если Локомотив будет выше, А если «Зенит» будет выше, пусть поделится своими, не буду называть фамилию «Локомотив».
Понятно.
То есть было, чтобы какое-то такое объединение, понимаете?
Кирилл Николаевич, ну мы же вам в прошлый раз объясняли, давайте уж тогда эту тему как бы закроем, что это нельзя делать в, так сказать, в приказном порядке. И нельзя такие соглашения заключать даже. Ну, потому что, во-первых, существуют сроки заявок, до заявок. Особенно это строго соблюдается перед евротурнирами, перед еврокубками. Ну как же так? Ну, в общем, тут какая-то есть нелепость. И кроме того, вы не учитываете такую вещь, что есть у каждой команд более ярко выраженные или менее ярко выраженные стилевые особенности игровые. Какой-то человек может какой-то команде подходить, а в какой-то выглядеть чужеродным телом.
Из Лыткарино позвонил нам Геннадий.
Алло.
Здравствуйте, да. Геннадий.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать по поводу вот назначения Третьяка.
Так.
И вот вообще все. Я так думаю, что это вот политика. Это вот большая политика вот людей фракции «Единой России».
Видимо, вы правы, Геннадий, видимо, вы правы.
Потому что вот и назначение Мутко то же самое. В принципе, люди хоккейные, футбольные, здесь спору нет. Но вот понимаете, вот такое ощущение, что это как бы политика.
Вот Геннадий, это... да, согласен с вами. На эту тему вот сейчас мы вынуждены будем прерваться ненадолго совсем, а после этого я выскажу свое короткое изображение, но несколько иного характера.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Продолжаем программу «Радио Свобода. Час прессы». По субботам говорим о спорте. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров, продюсер Михаил Костуров, координатор Марина Стауни. И прежде чем вот я выскажу одно соображение, которое обещал высказать в разговоре с Геннадием, все-таки послушаем, люди ждут.
Да, послушаем. Георгий из Петербурга.
Приветствую вас.
Здравствуйте.
В прошлом году ваши слушатели интересовались состоянием дел в детском футболе. И вот... После зимнего перерыва возобновляются соревнования по футболу среди детских футбольных команд Санкт-Петербурга. Сегодня возраст участников составляет примерно 12 лет. Мой ученик по фортепиано Иван играет нападающим. Его команда уже 9 мая собирается провести третий финальный матч на первенство Красногвардейского района, так как осенью две встречи были сыграны в ничью. Теперь эта команда пытается прорваться уже на первенство города. Так что детский футбол в Петербурге пока процветает. А мой совет посмотреть фильм «100 голов Пеле», они аж посмотрели 6 раз и были в восторге, дети. Спасибо.
Георгий, спасибо вам за прекрасную информацию. И совет вы дали прекрасный детям. И, то есть вы, короче, ими занимаетесь не только как музыкантами, но и как спортсменами. Просто молодец вы.
Владимир Анатольевич из Москвы, приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу дополнить вот то, что сейчас выступал товарищ Георгий,
да.
И сказать другое. У меня ребенок тоже ходил, вот такой тут клуб «Строгино».
Да.
Вроде хороший клуб, построили хорошие поля, все, прекрасно, играй. Но дают совершенно нелепых тренеров, совершенно нелепых. Вы можете себе представить, на поле раздается отборнейший матч. И
вот
ребенок что не так не делает, и он ему расскажет, и какой он, и такой, и сякой, и повторить невозможно. Все говорят, ой, Коля Кривов расшалился, так? И все это в порядке вещей. Я забрал ребенка, чтобы он не слышал из этого клуба, не получил информацию, какой он у него, и там, и пройдутся, и насчет пта, и насчет всего.
Понятно.
Какой это к чертовой матери футбол? Отсюда и вот идут все беды и проблемы. Даже тренер говорит, пусть он убьет соперника, тогда я его буду пускать на игру. Вы можете себе представить, что за клад? Это клуб «Строгино», пожалуйста, вам. Выдающийся футболист, там Шишкин руководит, а беспорядок полный.
Кто такой Шишкин?
Вот так. Виктор Шишкин.
командую.
Владимир, пожалуйста. Владимир Анатольевич, разделяем ваше возмущение, но просто надеемся, что это не везде. Потому что вот, ну, на некоторых тренировках детских команд иногда периодически приходится бывать. И, во всяком случае, такого я в последнее время не слышал. Это, конечно, рудименты прошлого. Но, Владимир Анатольевич, вы правильно сделали, что забрали мальчика из этого хулиганского клуба. Но, надеемся, если у него есть способности, может, вы его в какой-нибудь другой тогда клуб пристроите.
А мы слушаем Аркадия Михайловича, тоже московского.
Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, Аркадий
Михайлович. Здравствуйте, дорогие все. Я уже несколько не могу в суббот к вам дозвониться.
Понятно, очень
Первое,
жаль.
Первое, привет вам всем большой. И самые лучшие пожелания. У меня несколько замечаний. Может быть, это вопрос. Первое, вы, хоть и я не должен извиняться, но я слышал звонок Сергея Васильевича в ту субботу. Вы знаете, меня затошнило даже.
Да.
Вы извините уже его как-нибудь, а?
Ну, нас тоже затошнило, и мы постарались вообще о Сергее Васильевиче забыть, Аркадий Михайлович. А дальше какой вопрос еще у вас? А, что, отключилось? Отключился Аркадий Михайлович? Ну, с таким трудом дозвонился и уже отключился.
Да, ну, у нас на пейджер вот здесь, ну, вот один вопрос есть от Михаила. На каких стадионах играют теперь команды «Спартак» и «ЦСКА» и по каким дням проходят матчи футбольной премьер-лиги? Ну, вот как по каким? Вот прям по этим самым, вот, суббота, воскресенье. Да, главный футбол сегодня, вот, 7-й тур, 3 матча. «Рубин» ЦСКА, «Торпедо» «Спартак» Нальчик, «Динамо» «Луч Энергия». Завтра, соответственно, 5, так что...
Ну, уикенд. Иногда бывают такие туры, когда и на понедельник один матч выносится. Ну, вот уж раз коснулись вопроса календаря, я тут его изучал в последнее время, просто возмущен тем, что 15 мая завершается последний тур, а следующий тур начинается 10 июля. Ну, почему 15 мая он должен был завершаться? Ну, он уже мог завершиться перед самым чемпионатом мира, то есть почти что, ну, 3-4 недели выбывает. Вот это уже просто... К слову...
Драгоценного, причем летнего времени, драгоценнейшего. Да.
Ну, учитывая, что не так много игроков-участников чемпионата мира в российских командах, ну, есть, конечно, но... Но это же делается вообще по указаниям ФИФА, чтобы за месяц до чемпионата мира прекращались все соревнования, чтобы игроки сборной могли готовиться. Ну, думаю, что российские команды пережили бы без там 3-4 в общей сложности игроков.
Возможно, да. Я теперь вот...
Так, про стадионы же, Михаил.
А, про стадионы?
Ну, на каких стадионах? Вот на синтетике Лужниковской, например.
Без конца играет.
Это «Спартак».
Да.
А ЦСКА, на «Динамо», судя по всему, будет играть на «Динамо», а матчи Лиги чемпионов, судя по всему, на «Локомотиве». Ну, правда, там не смогут играть, если обе команды из ЦСКА и «Спартак» пробьются в групповой турнир Лиги чемпионов. Обе они не смогут играть на «Локомотиве». Значит, какие-то будут тут... В общем, что-то будет, потому
Ну, они же не в один тур их, наверное, разнесут там как-нибудь.
Ну, «Локомотив» может не давать всем, он может заключить с кем-то договор.
Да.
Потому что он же сам будет играть в Кубке УЕФА. То есть, условно говоря, вторник, среда, четверг матчи там, да? Ну, в общем, Михаил, это все...
Процессия.
Да, и настолько открытая информация, что здесь ничего, собственно, секретного и нет. Если нет у нас больше сообщений, есть на пейджер еще?
Ну, есть от Михаила Речевка. «Спартак» нещадно будет бит, когда играет с ним «Зенит».
Понятно.
Не знаю, в связи с чем это, но...
Ясно. Вот. Так я обещал...
А как в связи с чем? Простите, но это же завтра будет матч-то как раз.
А, в связи с этим?
Да.
Понятно.
Не сообразил.
Так вот, по-моему... Ой... Геннадий, по-моему, из Лыткарина говорил о том, что вот назначение, соответственно, Мутко или там Третьяка – это политический момент. Ну, тут, собственно, возражать-то нечего. Это, видимо, так и есть. Но вы знаете, Геннадий, у меня какое вот возникло совершенно как бы не связанное со спортом даже соображение. Я всегда считал, такое было ощущение у меня, что ни сенаторы, ни думцы российские себя не перетруждают, мягко так скажу. Иными словами, не перерабатывают. Я даже думаю, так сказать, крамольная мысль, что они даже и на те высокие зарплаты, которые получают, даже не нарабатывают, да, не нарабатывают. Так вот, вот эти назначения или выборы, пускай, тут неважно, какое слово мы употребим, Мутко, который сохранил звание сенатора, и Третьяка, который сохранил звание не просто депутата, а еще председателя там комитета, вот меня как раз убедило в том, что мое вот это ощущение про труды избранников народа было у меня, видимо, верным. Но сами представьте, возглавить российский футбол и при этом оставаться сенатором. Возглавить российский хоккей и при этом оставаться председателем комитета, там, крупного комитета по спорту, физкультуре, делам молодежи и так далее, и так далее. Ну, значит, ну как, это просто одному человеку непосильно даже что-то одно из двух дел выполнять. А тут вот такая ситуация. Да еще, предположим, без коллег, без тех, вот как Мутко работает уже сколько времени, да, без команды. У него не ну, сейчас какой-то там временный, да, с испытательным сроком пришел гендиректор или генсекретарь. Вот, ну как это может? Значит, либо ты там не дорабатываешь, либо ты тут не дорабатываешь.
И либо и там, и там.
Либо и там, и там.
Слушаем, Сергей из Краснодарского края. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
А у меня вопрос, навеянный недавней вот отставкой Старкова.
Так.
Ну, я сначала выскажу реплику одну.
Пожалуйста, пожалуйста.
Своей интуицией по этому вопросу.
Так.
Понятно, конечно, кто платит, тот и музыку заказывает. Но я полагаю, что бунт на корабле произошел, инициированный руководством команды. И вот не исключено то же самое, если результат будет неблагополучный в ближайшем туре, то и Семин может этому последовать. Но вот у меня сложилось впечатление такое, что не все благополучно среди игроков команды «Локомотив». Вот вы там ближе, конечно, все это. Вот выскажитесь по этому поводу.
Сергей, ну просто выскажу совершенно кратко, что ощущения у вас вообще в принципе все верные. Мы еще, конечно, о Старкове поговорим, вот, потому что тут в газетах очень много, есть на что опереться. Но, Сергей, ощущения у вас верные. И что касается «Динамо», но я не думаю, что это коснется снятия там тренера, во всяком случае, таким образом, как это произошло в «Спартаке», не знаю просто. Но что касается «Локомотива», тоже там есть свои сложности. И все это, Сергей, замешано, увы, 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 на деньгах.
Нет, но все-таки я не думаю, что конфликт этот с Оленчевым и Старковым мог быть инициирован руководством. Но нет. Если руководство собиралось избавиться от Старкова, оно бы не подключало Оленчева. Оно же, да, может в любой момент избавиться тут.
Да, не руководством. Да, пожалуй, ты прав. Не руководством, но какими-то людьми, которые вот поставили свою цель занять место Старкова. И вот в частности, например, вот в газете, в российской газете, интервью с Анатолием Бышевцем, который написал: «Старков ушел вовремя». Вот, он так считает. Я думаю, что он один из претендентов. Тут как раз так и говорится.
Он же претендент всегда на все.
Да, да, да. На все свободные места.
Но вот, судя по последнему интервью Власимила Петрожелы еженедельнику «Футбол», вот как раз, извините, обратная ситуация. Там, ну, если не конфликт, то напряженные отношения между главным тренером питерской команды и руководством клуба.
А, вот это о чем нам говорил Кирилл Николаевич.
Совершенно верно, да. Причем бескомпромиссную позицию занимает Петрожелы. Дескать, я никогда в жизни не уходил в отставку сам. Не подам в отставку ни в коем случае.
Александр Сергеевич из Москвы, успеете за полминутки задать вопрос?
Да, добрый день. Давайте, если я не успею, чтобы меня не отключали.
Хорошо.
Знаете ли вы, что вышла книжка в серии «Жизнь замечательных людей»?
Да.
Про кого вы думали?
Знаем.
Про Газаева, да?
Уже обсуждали, смеялись тут вместе со слушателями на эту тему.
И второй такой вот у меня к вам вопрос. Вот такое просто теоретическое соображение. Вот если русскоязычная станция передает там спортивные новости для русскоязычной аудитории иностранной станции, и вот сообщается, например, про биатлон. Да. Вот там Пуаре, вот там Бьерн Даллен, а в конце сообщается, что наши, например, выиграли микс, там, такую эстафету. то неправильнее ли было бы, если бы сообщалось в обратном порядке?
Александр Сергеевич, поняли, порядок тут зависит от значимости событий, от значимости, ну, повторяю, и от событий, бывает. И от календаря, да, но при этом, если возьмете русские станции, то там вообще не сообщат про Пуаре, Бион.
Радио «Свобода», новости.
11:30 в Москве. Коротко об основных новостях к этому часу. Постоянные члены Совета Безопасности ООН разошлись во мнениях относительно иранской ядерной программы. Россия и Китай не считают необходимым ставить вопрос о санкциях против Тегерана. США и Великобритания, напротив, намерены добиваться принятия резолюции, обязывающей Иран прекратить ядерные разработки. В случае ее невыполнения против Тегерана могут применяться санкции и даже военная сила. В Нальчике в ходе спецоперации сегодня уничтожены 3 боевика, скрывавшихся в квартире в одном из жилых домов. Никто из милиционеров и мирных жителей не пострадал. На Камчатке пока не удается возобновить доставку самолетами гуманитарных грузов для поселков Коряки и пострадавших от землетрясения. Аэропорт поселка Ассора не принимает самолеты из-за снегопада и низкой облачности. В центре Бишкека сегодня прошел митинг киргизской оппозиции. Тысячи участников акции требовали ускорить проведение конституционной и судебной реформ, усилить борьбу с преступностью, отправить в отставку ряд высокопоставленных чиновников. Айман Аз-Зауахри, второе лицо в иерархии Аль-Каиды, призвал пакистанцев свергнуть президента страны Перверза Мушаррафа. Видеозапись заявления Аз-Зауахри появилась в пятницу на одном из исламистских сайтов в интернете. Иран остается наиболее активным спонсором терроризма в современном мире. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о терроризме. Среди других стран, поддерживающих террористов, в докладе названы Куба, Ливия, Северная Корея, Судан и Сирия. Развивающиеся страны заблокировали принятие решения о реформах в аппарате ООН. Реформы поддерживают США, Евросоюз и Япония. В Вашингтоне задержаны 5 членов Конгресса США, участвовавших в несанкционированной акции протеста против действий властей Судана в провинции Дарфур.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы» по субботам, которая всегда посвящена спорту. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Михаил Косторов, координатор Марина Стауни. Мы продолжаем беседы со слушателями. Я только все-таки еще раз скажу, Александр Сергеевич, с вами мы не согласны. Новости должны поступать и быть на любых радиостанциях всегда объективными, а не российскими, пророссийскими или там антироссийскими. Потому что вот, например, слушаю по «Маяку» или вот особенно на канале «Спорт», и говорят там, прошел там заплыв на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, на дистанции такой-то Аркадий Ветчанин занял там 6-е место. Все. Кто 1-е, 2-е, 3-е занял, вообще не говорят. Поэтому претензии к новостям спортивным, которые звучат на волнах Радио Свобода, отметаю раз и навсегда.
А мы слушаем Александра Викторовича из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Викторович.
А вот у вас в основном вопрос про футбол. Я хочу спросить про зимний вид спорта, вот такой хоккей с мячом.
Отлично. Очень хорошо.
Мне непонятна одна вещь. Да. Вот на конгрессе по хоккею с мячом наша федерация выдвинула какого-то своего чиновника, а шведы, финны и норвежцы его задробили. Но проголосовали за другого нашего же россиянина, Скрынника.
Так.
И вот мне непонятно, в чем заключался интерес вот этих шведов с финнами. Обычно выдвигают же своих представителей, а тут они все хором проголосовали за нашего же, но в пику чиновнику россиянину же. И почему вот этот Скрынник пошел против, в общем-то, своей собственной федерации? Что там за раздрай у них такой?
Понятно. Александр Ильич, подробности сейчас кое-какие вам сообщим. Нет. Единственное, что известно, что там не так много стран входит, и поэтому у каждой страны есть своя позиция в этих выборных органах. Предположим, там финн, швед, норвежец уже были, освободилось место Поморцева. Альберт Поморцев уже на протяжении очень многих лет представлял там Россию. Что еще известно?
Дело в том, что некоторое время назад у нас Роберт Воскиричан в прессинге очень всю эту ситуацию подробно анализировал, но, правда, давненько уже, как, ну, как раз, когда вот эти выборы-то шли.
Ну, зимой,
да, естественно. Это дело было зимой, и объяснял, потому что там есть и экономический подтекст, поскольку федерация там не очень богатая и... зависит много там, ну, очень много от денег.
Да.
Да, потому что на проведение чемпионата мира там, в Финляндии проходил чемпионат мира, и потребовались организаторам деньги от Международной Федерации, как раз, ну, то есть, как бы, по сути, поморцев ими распорядился таким образом, чтобы финнам оказать материальную поддержку. И теперь они как бы должны там, и, естественно, ну, то есть, они должны возвращать эти деньги, и там тоже завязано. В общем, Роберт очень все складно изложил, но я могу где-нибудь в архиве послушать, и потом все это дело повторить.
Александр, в общем, короче, единственное, вы ответ получили такой, что дело это непростое, какое-то связанное с какими-то, вот видите, подтекстами, подоплеками и подковерными разными делами. Так что, Александр Ильич, уже придется терпеть. Ну, что поделаешь? Тут уже, видимо, россияне тоже бывают разные. Один обещает одно сделать, а другой обещает другое сделать. Слушают шведы, там, финны и прочие, и считают, что вот этот, эти обещания более важные для наших дел общефедерационных.
Аркадий Михайлович из Москвы, слушаем.
Все-таки дозвонился Аркадий Михайлович.
Вы знаете, я так тяжело к вам дозваниваюсь.
Понятно.
И мне только начал с вами говорить, и меня перебили сразу.
Ну, это
слово. Я уже вам высказал, что мне затошнило,
от
и
этого...
нехорошо стало, честное слово. Вы извините, я, конечно, и за него извиняюсь, но у нас таких слушателей раз-два и обчелся.
Надеемся.
Необъективных, не обращайте внимания.
Не будем.
У вас настолько корректная радиостанция, и настолько вы внимательно и корректно и профессионально обсуждаете все виды спорта, что обидно слушать просто это. Валерий.
Ну, да, вообще в жизни сталкиваться с национализмом и там ксенофобством обидно и противно. Аркадий Михайлович, дальше слушаем вас, только не отключайтесь теперь.
Нет, 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 не отключайте, Валерий.
Да.
Вы знаете, что я истинный болельщик ЦСКА. Но я вам за что благодарен. После пресс-конференции, после матча «Спартак-ЦСКА», когда судил иностранный судья.
Да.
Газаев, ну, я очень уважаю этого человека, я его знаю, я знаю многие о нем очень хорошего мнения, он неплохой человек, но южный, понимаете, темперамент в нем, иногда у него бывает, но вы его холодненьким душем правильно сделали, когда вы сказали о том, что так, такие пресс-конференции давать нельзя, тем более, что нашим клубам надо еще играть и в кубках, и в Лиге чемпионов. И это, извините за выражение, может аукнуться. Так я говорю или нет?
Правильно вы все говорите, но
я
самое
говорю,
главное...
спасибо вам и Олегу,
да.
Спасибо за то, что он немножко моего любимца Акинфеева одернул, потому что и в «Сатурне» был случай... И сейчас случай.
Да.
Но единственное, с чем я не согласен,
так.
И я хочу вот ваше мнение по этому поводу. Я внимательно смотрел повтор. Я ничего не имею к судье. Судья есть судья. И да. Судить это... Не суди другого, и сам судим не будешь.
Правильно.
Я вот что говорю. Я очень внимательно наблюдал... Футбол я играл много лет с такого же возраста, как и вы, хотя я немножко старше вас. И Олег прав, что он Акинфеева немножко отдернул. Он еще молодой парень.
Так.
Но вы знаете что? Руки там не было. Другое дело, что он его толкнул, игрока Спартака. Так. Нужно было желтую показать. Но выгонять его, я считаю, не нужно было.
Понятно. Аркадий Михайлович, ну, вот видите как, ну, сколько людей будет, столько мнений, это уже судья решает все вот в таких подобных ситуациях. Мне кажется, что вот самое правильное, просто я возвращаюсь к тому, что мы тогда сказали, что если человек вообще приехал в гости, выполнил вашу просьбу, бросил свои там... итальянские или испанские дела, приехал к вам провести матч вашего чемпионата, что даже если он ошибся в чем-то, ну, нельзя в такой вообще хамской форме его критиковать. Ну, вообще, гость пришел к вам в гости, человек. Ну, что-то сделал не так, и вы тут на него обрушились. Да я же у вас в гостях, извините, дорогие. В общем, Аркадий Ильич, вот, по-моему, вот, вот этот момент, так сказать, ну, как бы сказать, просто человеческий, нравственный, важнее любых спортивных там ситуаций.
Я с вами согласен целиком.
Согласны?
Ну и в конце концов, где граница между плечом и рукой, собственно говоря, да, вот с антропологической точки зрения. Попади, разбери, тем более с экрана телевизора.
Может быть, я не прав.
Аркадий Михайлович, ну у судьи-то повторов-то не было.
Нет, повтор по телевизору был.
А у судьи-то не было? Он же мгновенно... Он же не видит ничего, он же сразу принимает решение, понимаете?
Ну, судья стоит в 5 метрах.
Да. Валерий, да? Там больше Лайсман сыграл роль.
Да, ну, может быть, да. Может быть, Лайсману показалось, да.
Лайсману показалось, да. Валерий, еще раз извините, я рад, что я к вам дозвонился. Всем вам здоровья, благополучия. И дай бог, чтобы вы почаще выступали. Не раз в неделю, а хоть пару раз в неделю.
Аркадий Михайлович, вам желаем того же, то есть звонить нам хотя бы раз в неделю, а здоровья и благополучия тоже.
И слушаем Сергея Васильевича из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Васильевич.
На прошлой неделе я задал вопрос касательно состава команд премьер-лиги.
Да-да-да.
В ответ я получил совет по культуре речи, мол, говорить «негр» не культура. По-моему, вы путаете английский язык с русским. В русском языке слово «негр» не имеет никакой стилистической окраски. Ясно. А вот слово «нига» в английских словарях дается с пометкой «табу». Причина этого понятна. Русские всегда относились с уважением, с сочувствием к угнетенным неграм США, а белые американцы их презирали. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить книги с Бичерстоу и Сунюковича. И пусть вы работаете на американцев, ракеты которых нацелены на Россию, хорошие деньги не пахнут. Но передачу-то вы ведете по-русски.
Сергей Васильевич, Сергей Васильевич, деньги, во-первых, пахнут. Деньги пахнут. И пахнут они иногда очень неприятно. Вот я думаю, что вы, я не хочу вас ни в чем обвинять, не буду говорить о том, от кого вы получаете деньги и почему вы считаете нужным нас оскорблять. Я прекрасно помню ваш вопрос насчет детектора лжи. Очень хорошо, что вы читали Бичерстоу, но с тех пор произошло очень много событий. И хижину дяди Тома сейчас вы в Соединенных Штатах Америки не найдете. А вот если вы пойдете на какие-нибудь рынки, где бомжи у нас ночуют, то там вы увидите, наверное, хижины. Поэтому, Сергей Васильевич, не будем сейчас в спортивной программе обсуждать эти вопросы. Мы считаем, что слово «негр» сейчас является оскорбительным в русском ли языке или в каком другом, но вы можете считать, что нет. И по этому вопросу мы спорить не будем. Но ваши высказывания по другим вопросам, посчитайте, сколько их в российских клубах и прочее, отдавали национализмом. И не случайно звонивший человек, вот, наш слушатель, я сейчас...
Ну, только что, Аркадий Михайлович.
Да, который извинялся и считал, что таких слушателей, Сергей Васильевич, как вы, у радиостанции «Свобода» не так много. Ну, мы тоже надеемся, что не так много, но уже сам факт, что вы слушаете, значит, будем надеяться, что постепенно мы, наши точки зрения будут сближаться. Но только не по вопросам ксенофобско-националистического характера.
Илья из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне
хотелось бы вернуться вот к теме, которую затронул слушатель перед новостями. Да. Немножко поспорить с ним вот относительно того, что он считает, что вы неправильно освещаете спортивные события, не в порядке, так сказать.
Понятно.
Ну вот. Ну, меня просто вот удивляет, что часто, так сказать, люди звонят вам и обвиняют вас в недостатке патриотизма, потому что, так сказать, ну, 90% СМИ, может быть, даже 95-99%, они освещают, в принципе, спортивные события, не спортивные события, а выступления россиян на спортивных аренах, скажем так. То есть сам спорт, сами турниры и спортивные соревнования их вообще не интересуют, как правило. То есть они просто освещают вот именно, как выступили российские спортсмены. И в соответствии с этим выступлением либо освещают турнир, либо не освещают, какой бы большой и важным ни был.
Понятно.
И поэтому меня просто удивляет, что вот есть такой небольшой уголок для отщепенцев, вот, которые именно хотят узнать действительно новости спорта, не новости выступлений россиян, а вообще новости спорта, так сказать, как выступают, им интересно и другие спортсмены. И, так сказать, и люди вместо того, чтобы смотреть и слушать 90 там сколько-то процентов СМИ, они все-таки слушают Радио Свобода, при этом звонят и, значит, высказывают свое недовольство тем, что там, скажем, неофициальная эстафета, микс вот этот вот, так называемый, так сказать, в биатлоне, это же фактически не соревнование, а шоу, о котором можно было бы, в принципе, вообще не упоминать, так сказать. Ну, там повезли россияне очень хорошо, и об этом упомянули, молодцы, так сказать. Ну, естественно, это нельзя ставить впереди основных соревнований, так сказать, которые идут за счет Кубка мира и так далее.
Ну, понятно.
Поэтому вот меня просто удивляет, так сказать, но, так сказать, ну, слушайте тогда другие просто радио, тоже маяк, так сказать, есть.
Ну, конечно.
Можно смотреть телевидение, так сказать, вот канал «Спорт», так сказать, и получать большое удовольствие там от «Губернии», вот, так сказать, и других видных журналистов отечественных. Ну, вот, и хотелось бы еще по поводу канала «Спорт» спросить, вот, вы знаете, вот сейчас вот идет чемпионат мира по борьбе в Москве. Да. Я вот все надеялся, что, ну, может быть, когда наконец в Москве будет проходить что-то, может быть, это наконец покажут. Причем очень интересный чемпионат, там много неожиданностей, сенсаций, так сказать.
Да.
Ну, хоть один раз вообще увидеть борьбу на телеканале «Спорт», но оказалось, что даже когда в Москве проходит турнир, его не показывают. Вот, интересно.
Я,
вот,
да, так. Его, конечно, вот я, например, смотрю, его показывают на канале НТВ+, там на канале, ну, в частности, онлайн, смотрю некоторые соревнования, ну, конечно, ну, не столь подробно, но вот сейчас я вам как раз вот газету возьму, где про это говорится, вот, это газета «Коммерсант», у нее тут довольно подробный отчет об этих соревнованиях, но который озаглавлен так: «Женщины набросились на золото». И вот тут действительно любопытный момент: 4 золотые медали, половину общего медального плана сборных России по 3 видам спортивной борьбы – греко-римской, вольной и женской вольной – завоевали спортсменки-вольницы на продолжающемся чемпионате Европы. На их счету также по 1 серебряной и бронзовой награде. Ну, вообще, в принципе, конечно, вы правы, но что теперь поделаешь, если канал «Спорт» не купил, видимо, права на это соревнование, хотя странно это, а вот показывает НТВ+. А, нет, Илья, еще одно слово. Илья, и потом спасибо за то, что вы выступили в нашу защиту. Это просто уже считаю своим долгом вас ублагодарить.
Николай из Петербурга. Здравствуйте.
Добрый день, господа.
Здравствуйте, Николай.
Ну, могу сказать так, что вы действительно профессионально освещаете новости спорта. И вот как раз даже прислушиваетесь к критике, что удивительно, на наших СМИ.
Почему?
Я бы, лично, мое мнение такое, я бы вот лично выступал за то, чтобы освещались и выступления иностранных спортсменов, и наших.
Ну, так и происходит у нас?
Да, ну, у вас иногда этого не хватает, в частности, на каких-то, ну, крупных соревнованиях.
А чего не хватает?
Ну, вот, понимаете, в чем дело? Слушатель придрался к слову «микс». Я не считаю, что «микс» — это шоу в биатлоне, там трудиться надо все-таки.
Ну, конечно, ну а почему нет?
Это не шоу, там все-таки надо выигрывать. И я бы не сказал, что это шоу так развлекательное. Знаете, вышли, прошли там.
Нет, Николай, вот смысл-то в чем был? Вот почему он сказал шоу? Потому что эта гонка не входила в программу Олимпийских игр. Ну, поскольку она не входила, ее решили отдельно к Кубку мира прилепить и разыграть как бы звание чемпионов мира. Ну, так слушатель назвал это шоу. Мы не называли это шоу, а сообщили этот результат и сказали, что чемпионами мира стали там в одной команде такие-то, в другой команде там призерами такие-то.
Да, вот да? Спасибо вам за это. Но мой вопрос был, кстати, в другом. Что за премия «Слава», которую недавно, по-моему, канал «Спорт» показал в четверг?
А, ну это же, вот это как раз уж точно шоу. Они каждый год определяют лучшего спортсмена там и лучшую спортсменку, да? Вот это имеется в виду. Вот Елена Исимбаева была признана лучшей спортсменкой, а лучшим спортсменом был признан Александр Зубков, этот бобслеист. Он, когда выступал, потом Александр Зубков, получив эту премию, сказал, что его даже удивило такое признание, поскольку на Олимпиаде он как бы ничего не выиграл. Я вообще, честно говоря, ждал, что будет Евгений Дементьев. Но вот люди, которые присуждают, рассудили, по-моему, даже более здраво, чем я ожидал. Потому что Дементьев совсем молодой парень, ну, выиграл, молодец, он же там и золото, и серебро выиграл, кажется, да, на Олимпиаде, да. А Зубков со своим экипажем только серебряную медаль, да. Вот, но вот именно долгий путь к Зубкову и его команды к этой медали, наверное, вот и послужил вот основанием для такого выбора.
Да, вообще бобслей как такового, это же все-таки не профилирующий зимний вид спорта, в отличие от лыж для России.
Да. Ну вот, вот, Николай, думаю, что мы ответили на ваш вопрос по поводу этой премии.
И тогда слушаем Владимира из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Я хотел бы отметить две темы, которые вы сегодня затронули. Хоккей и футбол. Футбол в связи со ставкой Старкова, что человек достойно как бы вот эту отставку принял. Да. Показал себя совершенно нормальным человеком в этом плане, что не получается взаимоотношения в коллективе. Ну, как говорится, не команду же увольнять, правильно?
Да.
Вот. А второе пожелание такое у меня по футболу, это было, я в предыдущей встрече говорил, в предыдущей передаче, чтобы неплохо сейчас переиздать бы книгу «Пеле, Горинчо, футбол» Игоря Фисуненко. Почему? Потому что в ней как бы молодое поколение бы как бы черпало бы очень такие бы эмоциональные стороны футбола, я бы сказал вот так бы, да?
Да, понятно.
Вот. А где к хоккею? Вот как вы считаете, назначение Третьяка даст какой-нибудь порыв в нашем хоккее? Мое мнение, что нет. Это все будет на уровне как бы застойных времен. У меня есть по этому как бы назначение, не назначение, выбором мнение, что Третьяк просто по своей как бы организации не получится организовать футбол, что нам требуется хороший менеджер такой в хоккее. Почему? Потому что, смотрите, сейчас Крикунов, какая сборная нет, он все равно показывает игру. Значит, тренер, он хороший, с потенциалом, да. Вот все кричат, звезды надо соберет. А он ведь есть игрок, вот он делает командную игру. В хоккее командная игра – это две вещи, которые, просто...
Владимир, да, Владимир, поняли вашу точку зрения. Вот я потом еще хочу пару слов сказать о Старкове. Поняли вашу точку зрения. Что касается оценки Третьяка, это же надо, чтобы подождать, время покажет. Может, вдруг у человека откроется организаторский талант. Что касается Крикунова, тоже я считаю, что тренер он неплохой, с вами согласен. Но еще надо учесть, что он как раз очень хороших имеет сейчас помощников. И, видимо, они, эти три человека, я имею в виду еще Борис Михайлов и Владимир Юрзинов, пускай под руководством Владимира Крикунова, тут уже, мне кажется, они не делят там должности, рассуждают по принципу «сочтемся славою», ведь мы свои же люди. Но вместе работают и действительно создают команду из того, что есть. У нас вот в звонке, мне два слова хотелось бы еще сказать о Старкове. Вот когда обсуждают его хороший тренер для Спартака или для Сконта, вот тут такой заголовок Спартака, Спартак это не Сконта, то ладно Сконта, человек возглавлял сборную Латвии на чемпионате Европы в Португалии. И она такую игру показала, какую сборная России ни в 96-м году на чемпионате Европы, ни в 2002-м на чемпионате мира в Южной Корее и Японии не показывала, ни тем более в Португалии. Не в очках даже дело. Сборная Латвии играла в группе с Голландией, Германией, Чехией. И именно игрой осталось в памяти у всех. И я думаю, что вот это самое большое достижение Старкова. Я уж не говорю о том, что человек занял, все-таки привел «Спартак» на второе место. А вот тут Евгений Ловчев в одной газете объясняет, он как раз выступает в защиту Старкова, но и говорит так, Старков не сумел дать сдачи. И говорит о том, что да, очень достойный результат он показал, но он старался быть во всем хорошим, мягким, бесконфликтным. А в спорте, как на войне. Вот так говорит Евгений Ловчев.
Артур из Петербурга на связи.
Добрый день, уважаемые.
Здравствуйте, Артур.
Валерий,
здравствуйте,
Олег, Артур. Дмитрий. Я хотел бы поделиться своими футбольными впечатлениями за эту неделю. Именно футбольными, а не околофутбольными.
Артур, только быстро, ладно?
Значит, я думаю, что вряд ли вы видели матч «Спартак-Нальчик-Зенит». Его видели, видимо, только в Петербурге и в Нальчике.
Да, не видели.
И вы знаете, у меня сложилось свое мнение о феномене нальчиковского «Спартака».
Так.
Во-первых, меня поразило, я все-таки достаточно много смотрю футбола, меня поразила какая-то такая очень неприятная, враждебная какая-то атмосфера гостям на стадионе, среди зрителей.
А там была в Нальчике,
очень,
да?
Какая-то гнетущая такая обстановка, а-а-а, нездоровая там была.
Да.
И второе, меня поразила сама игра нальчиковского «Спартака». Вот сейчас говорил один из ваших
слушателей о том, что вот в детской школе тренер говорил детям, да, что ты убей, говорит, соперника, тогда я тебя выпущу. Вот такое ощущение, что примерно то же самое тренер Красножан говорил своим игрокам. То есть это была какая-то команда костоломов, у меня такое ощущение было, а не игроков в футбол.
Понятно.
И я думаю, что может быть и поэтому такие результаты, потому что многие, скажем, московские команды просто боятся там играть по этой причине, потому что играют в кость, а не в игрока, а не в мяч. И достаточно либерально, видимо, там, на поле Нальчиковского Спартака, судья судил эту игру. То есть это меня все поразило. А второе впечатление, такое, может быть, более интересное, что ли, это игра Арсенала с Вильяреалом, такая тактическая, психологическая дуэль. И вот этот вот пенальти, назначенный нашим судьей, мне кажется, что сомнительный, я не знаю, как вам. И когда я посмотрел на лицо Рикельме крупно, когда показывали его, я уже сразу, что редко тоже бывает, понял, что он не забьет.
Да, так считали, да, понятно, Артур. Спасибо за ваши впечатления, но единственное, что, так сказать, робко скажу в защиту, может быть, наверное, Артур и прав, что касается Спартака и Знальчика, но все-таки эта команда и на чужих полях, на выезде, как бы играет неплохо. И
выиграл Локомотив, в конце концов.
Да, так что думаю, что это не только связано с обстановкой на стадионе в Нальчике. Ее достижения.
И в заключение тогда почитаем пейджера. Вот Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга написал, что ведущие детские команды города летом выезжают в Финляндию, с родителей собирают 212 тысяч. Как с этим быть? Ну, это, видимо, всего на выезд. Ну, в общем, не знаю, как с этим быть. Вот.
Да, Никто не знает. Это, наверное, 212 тысяч со всей команды, не с человека.
Естественно, но деньги, видимо, немалые. Ну, а что делать, раз никто не спонсирует это дело. Ну, вот приходится самим. Андрей пишет, у нас российский спорт полностью зависим от нынешней власти, и Фетисов, и Третьяк назначены ею. Мое мнение, что спорт и политика несовместимы, наша власть пытается влезть не только в спорт, но и везде, куда только можно. Вот на то она, видимо, и власть, чтобы везде ее проявлять. Так, значит, читаем дальше. Футболист Ловчев сказал, что Спартак народная команда. Объясните, что такое народная команда. Не забывайте, что Семин строил Локомотив 8 лет. Сейчас эти строки не подходят. Вот такие две темы, затронутые Цветковым, слушателем нашим Игорем Цветковым из Одинцова.
Даже можно уточнить, что не 8, а, по-моему, 15 лет строил Локомотив.
Да, Семин, да, да. Ну, конечно. Ну, а насчет народной команды, это уже никто не знает ничего.
Это
штамп такой... Расскажите о ходе чемпионата России по шахматам среди клубов, просит Вадим из Санкт-Петербурга, но это очень непростая задача. Вот могу только сообщить, что вот в Сочи проходит, там в Краснодарском крае проходит этот турнир, там после 7-го тура мужской премьер-лиги лидировал екатеринбургский «Урал», а на втором месте ТПС из Саранска, лидер, между прочим, саранского клуба Василий Иванчук. Вот. А у женщин лидирует команда АБЦ из Краснотурьинска, значит, а вслед за ней Финек, который на очко от нее отстает. Ну, в общем, тут сложно, надо как-то, наверное, специально какого-нибудь специалиста попросим потом это дело оценить, потому что так все эти названия вряд ли что говорят.
Вообще, это соревнование, конечно, для шахматистов больше, чем для зрителей.
Да, ну вот, собственно, и все такого. Да, что
вот
здесь.
Удовлетворили просьбу, довольно сложную просьбу Вадима, и на этом мы должны закончить уже программу. Продюсер Михаил Косторов, координатор Марина Стауни намекают мне, что время уже неумолимо идет к концу. Вели программу сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Мы встретимся завтра с вами в воскресном прессинге, и будет у нас там один замечательнейший материал. Вот обязательно слушайте завтра прессинг. Ну и сейчас не отключайтесь, потому что в полдень выйдет в эфир программа «Свобода». В полдень вот такие там главные темы. Разногласия в Совете Безопасности ООН, приговор, какой вынесут признанному виновным в причастности к терактам 11 сентября Закарии Мусауи. Ну и еще масса интересного, так что не отключайтесь и всегда, всегда, в любое время дня и ночи слушайте Радио Свобода.
Я заверяю врага, мы стоим на защите мирового сообщества.
Обычно население более пессимистично, чем экономисты.
В Кнессете были зачитаны имена жертв катастрофы.
Новости на Свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Правительство принимает к сведению заявление Батасун.
Главная задача, чтобы наши хоккеисты сейчас уехали на чемпионат мира с хорошим настроением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».